რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 23 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის განკარგულება გამოსცა. გატაცებული პირი ცხინვალმა გაათავისუფლა. მიხეილ სააკაშვილმა კიევში მიტინგზე უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოითხოვა. სირიის სამთავრობო ჯარებმა გაათავისუფლეს ალეპოს მნიშვნელოვანი გარეუბანი. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღესვე მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა რიგარეშეს ხდომაზე დაუჭირა მხარი სამთავრობო პროგრამას და მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლის 8 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დაინიშნოს გიორგი კვირიკაშვილი ნათქვამია პრეზიდენტის განკარგულებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები 2 დღის განმავლობაში უნდა დანიშნოს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენიდან გატაცებული 18 წლის მიხეილ ხუბულაშვილი თვითგამოცხადებული ცხინვალისა და რუსეთის საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლებმა მოლაპარაკეების შედეგად ჯარიმის გადახდის გარეშე დღესვე გაათავისუფლეს. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე დაყმობით იუწყება ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. გორის მუნიციპალიტეტიდან სოფელ ჯარიაშენიდან ადგილობრივი მკვიდრი დღეს გაიტაცეს 18 წლის მიხეილ ხუბულაშვილის გატაცება სოფელ ჯარიაშენიდან ეგრესულებული საზღვის მიმდებარე ტერიტორიიდან მოხდა. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით კევის ცენტრში ახალი ორგანიზაციის ახალი ძალები რუხის მიერ ორგანიზებული აქცია მიტინგი ჩატარდა, რომელშიც უკრაინული მედიის თანახმად დაახლოებით 1000 კაცი ღებულობდა მონაწილეობას. მიტინგის ორგანიზატორებს სცენაზე დამონტაჟებული ჰქონდა ტრანსპარანტი წარწერით დღევანდელი ხელისუფლების უკანასკნელი ზამთარი. თავის სიტყვაში მიხეილ სააკაშვილმა მოითხოვა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და გამოთქვა სურვილი, რომ სწრაფად და უკომპრომისოდ დაამყაროს ქვეყანაში წესრიგი. მიხეილ სააკაშვილი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 7 ნოემბერს გადადგა და მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ კორუფციული კლანების მფარველობა. 10 ნოემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კუბაში გლოვობენ ფიდელ კასტროს, კუბის რევოლუციის ლიდერს, რომელიც 90 წლის ასაკში 26 ნოემბერს გარდაიცვალა. გლოვის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაშვებულია სამთავრობო შენობების თავზე. გაუქმდა საკონცერტო და გასართობი ღონისძიებები. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 4 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. გარდაცვლილის ანდერძის თანახმად ფიდელ კასტროს გვამ სავანაში 26 ნოემბერს კრემაცია ჩაუტარეს. ურნას, რომელშიც კუბის ყოფილი ლიდერის ფერფლია მოთავსებული, კუბის ყველა ქალაქში ჩაიტანენ და შემდეგ დაკრძალვის დღემდე 4 დეკემბრამდე დაასვენებენ ქალაქ სანტიაგოში. სირიის სამთავრობო ჯარებმა დაიკავეს მეამბოხეების მიერ დაკავებული მნიშვნელოვანი რაიონი აღმოსავლეთ ალეპოში, რასაც სირიელი აქტივისტები და სახელმწიფო მედიაც ადასტურებენ. გავრცელებული ინფორმაციით 26 ნოემბრისათვის სირიის სამთავრობო ჯარებმა სულად დაამყარეს კონტროლი ხანანოს რაიონზე და გაწმინდეს არეალი ჭურვებისა და ნაღმებისაგან. ამას გარდა სირიის სამთავრობო ჯარები აგრძელებენ სრულმასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას ალეპოს კიდევ ორი რაიონის ალ-ჰაიდარიასა და სახურის მიმართულებით. სირიის სამთავრობო ჯარებს ამ ოპერაციაში ჰაერიდან მხარს უჭერს რუსეთის სამხედრო ავიაცია. საფრანგეთში შიდა პარტიული არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს, სადაც უნდა გაირკვეს თუ ვინ იქნება მემარჯვენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. შიდა პარტიული არჩევნების პირველ ტურში ხმათა თითქმის 2-ჯერ მეტი, დაახლოებით 54% წილად ხვდა საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ფრანსუა ფიონს, რომლის მეტოქემ ასევე ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა ალენ ჟიუპემ ხმათა 28.5% მიიღო. ფიონი აცხადებს, რომ საფრანგეთი ამბოხების ზღვარზე დგას, ისთვისაც საჭიროდ მიიჩნევს სახელმწიფო სექტორში 500.000 სამუშაო ადგილის შემცირებას. თქვენ მისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Две части в нашей сегодняшней программе. Начнем с интервью, которое записала в Вильнюсе наш автор Ирина Петерс. Ее собеседник – актер Йозас Будрайтис.
Как известно, талант и специальное обучение в деле, которым занимается человек, не всегда идут рука об руку. Нередко они ходят сами по себе. Многие будут удивлены, узнав, что популярный, снявшийся во множестве фильмов, актер, которого эксперты называют ярким представителем литовской актерской школы, Йозас Будрайтис, сам актером себя не считает, потому что, говорит он, не учился актерскому мастерству профессионально. В 1968 году Будрайтис окончил юридический факультет Вильнюсского университета. Юристом не стал, потому что к тому времени он уже успел прославиться как киноактер. Его первой работой в кино была картина Жилакявичуса «Никто не хотел умирать», превратившая тогда еще малоизвестных в СССР Баниониса, Адамайтиса и Будрайтиса в кинозвезд. Потом у Будрайтиса было много фильмов. «Служили два товарища», «Щит и меч», «Это сладкое слово свобода», «Опасный возраст», «Богач-бедняк», «Классик», «Идиот», «Коллекционер». Актер имеет массу наград, призов и почетных званий. Однако, по его словам, в кино он заскочил случайно. При том, что в свои 76 снимается, Будрайтис продолжает считать себя любителем. Не только в кино, но и в искусстве фотографии, хотя фотоаппарат при нем всю жизнь. В Вильнюсе открыта очередная фотовыставка работ Йозаса Будрайтиса «Мой Париж». Критики назвали эти снимки, в основном черно-белые, новой топографией французской столицы.
Аппарат, принадлежность, которая со мной постоянно, как шапка или перчатка. В Париже просто бродил и поглядывал по сторонам, так как объектив не требовал наведения фокуса, даже не глядя иногда и визирь нажимал, чтобы это все подтвердило, что я живой, что я в Париже. Но абсолютно никакой миссии, что я должен фотографировать Париж и потом выставляться, никакой не было. Просто даже не чувствовал, что я фотографирую. Шлялся, так сказать, по Парижу. Как иногда вытаскиваешь носовой платок, так и фотик тоже, в общем-то, он почти всегда в руке был.
Что за фотик? Для тех времен это была дорогая техника?
Нет, я купил у своего друга, фотографа Альгимада Закунчиса, старую лейку. Она уже была побита вся. Но там был объектив такой удивительный, «Русар», советский объектив. 20 миллиметров фокусное расстояние. Он брал очень широко. Диафрагма почти не открывалась. Резкости наводить не надо было. Метр поставил примерно и фотографирую. Не было никакой сложности. Нечаянно нажимал.
Внешне производит впечатление человека суховатого. Такой сдержанный Будрайтис и романтичный Париж. Как совмещались? С каким чувством вы сейчас смотрите на эти фото?
Что касается суховатого и сдержанного, это только с внешней стороны виднеется, а так вообще-то нет. Я довольно зажигающийся человек, увлекающийся интроверт, и поэтому мне для общения трудно раскрепоститься. Париж тоже не требовал никакого поиска контактов, комфортно себя чувствовал там, тем более, что меня никто не понимал, я никого не понимал. Французский я не знаю, пардон или мерси, и больше ничего. Купив бутылку вина вместо воды, потому что это дешевле. Шастаешь по Парижу без всякой цели и без всяких забот. Прекрасный взгляд на сцену. Замечательно движется какой-то человек с собачкой. Прекрасно дышится. Вот ты в свободной стране. Просто гуляешь, как многие герои французской литературы гуляют себе по Парижу. Хотя эта свобода была нереальна. Но сразу вернешься обратно, так сказать, через забор. Уже начнется совершенно другое.
Гуляю свободно, шатаюсь. Это была редкость для советского человека. В те годы бывали не только в Париже.
Не виноват, что меня брали режиссеры, которые делали фильмы за рубежом или, скажем, копродукции. работы с зарубежными киностудиями. Куличанов был большой начальник Союза кинематографистов. Он ставил Карла Маркса в молодые годы. Я ему пригляделся как подходящий на роль Руге. Таким образом, попал в его группу, очутился в Париже. То, что за нами наблюдали, это, конечно, все время кто-то глядел. Даже ночью выйти в Париж из гостиницы незаметным очень сложно. Проскользнуть, прошмырнуть, чтобы погулять, вернуться обратно. Глаза всюду глядят. Приходилось и тайком как-то через кухню перебираться, выскользнуть незаметно, без хвоста. Такое время было. Не только в Париже, и в советских городах. Южный Сахалинск, Сибирь, всюду фотик с собой. Романтикам молодости была потребность испытывать некие чувства. А потом уже второй раз я в Париже абсолютно был прохладным. Больше действовало Рим, Лондон сильнее. Париж – розовый туман.
Города – это люди.
Приятно просто шляться по римским улицам, переулкам, дворам. Люди очень южные, раскрепощенные, говорливые, ужинают или обедают в открытом воздухе, громко говорят. Уютные уголки, уютные площади располагают к самочувствию хорошему. Не только Рим, почти все итальянские города. Вот я сейчас был на фестивале, показывал Беккета последнюю ленту Крепа. Два спектакля. Имел возможность гулять по Модене, Средняя Италия. Эмилия Роман, регион. Собор замечательный, уникальный. Дома, но люди. Люди, самые главные люди. Как они себя ведут, выглядят, как они ругаются, смеются. Иду по улице, допустим, из-за угла выскакивают на велосипеде. Такой же бородой, как у меня, с сигаретой во рту. Велосипедист пожилой, с красивым таким пестрым шарфом ярким. «Бонджорно, президенте! Комплименте!» И уезжает, как будто ничего. Крикнул и все. Сфотографировал какого-то торговца овощами. Он говорит: «О, большой привет всему миру! Винченцо!» Эмоции, душевные порывы у людей, которые не сковывают темперамента. Грузины такие же примерно. Грузия напоминает всегда, как я бываю в Италии. Я фотографировал очень много Колизей. Внутренность Колизей. Мне эти руины напоминали древние времена, и я не мог поверить, что стоишь на этих камнях, в которых стояли многие гладиаторы. Здесь они бились за свою жизнь. Это меня поразило очень сильно. Ты на этих камнях стоишь. Там берешь любой камень на тропинке валяющийся, это осколок Римской империи. Трудно воспринять умом. Архитектурные памятники никогда не волнуют.
Колизей-то взволновал?
Он не памятник, Колизей – существо. Понимаете, там этот дух и сейчас еще витает. И, конечно, храмы, я часто захожу в храмы, не снаружи, а внутри храма, где очень много оставлено духа человеческого. Там же многие приходили, молились. Сейчас, конечно, меньше уже, всюду уменьшается это, к сожалению. Но витает там этот дух. Храмы для меня всегда очень много значит в любом городе, в большом, малом, неважно.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Актер Йозас Будрайтис в беседе с нашим вильнюсским автором Ириной Петерс.
Начали фотографировать в 60-х годах коллег, с которыми вместе снимались.
Не знаю, как точно фотографировать.
Вас кто-нибудь учил?
Нет. Сфотографирую, потом смотрю, что получилось.
Печатаете сами?
Всегда было так. Но потом, конечно, цифра пришла, переменила все. Но я очень ностальгирую по пленочной камере. Фотографирую часто и на пленке тоже старой лейкой той. Много делал портретов, но я не делал это специально. Для себя зарисовки такие, портреты людей, которые мне приятны, которые очень импонируют по своей сути. И Нахапетов, и Леонов, Янковский, Марина Ниолова, Гурченко, Мирошниченко, Жилакевич, Адамайтес. Сейчас в Ниде висят 7 портретов, 4 на 5 метров такой величины, где-то на стенах. Не боятся ни дождя, ни снега, ничего, там они целый год висят. Некоторые люди летом приходили, фотографировались с портретом Адамайтеса.
Сказали недавно: «Я вообще-то не профессиональный актер, самоучка.
Нисколько не лукавил. Артист – это человек, который имеет такие качества врожденные и который очень хочет быть артистом. Я никогда им не хотел быть. Готовил себя к другой профессии.
Юрист.
Да, но так случилось, что начал сниматься в кино. Там какие-то, видимо, мои внутренние качества, может быть, притянули режиссеров или другое, не знаю. Но меня, в общем, стали снимать. И снимали беспрерывно по сей день. Но то, что я делаю, видимо, совпадает с актерскими понятиями. Я действительно школы никакой не закончил актерской, поэтому у меня навыков подготовки актерской нету. Как я понимаю, так я это перед камерой существую. Я не собираюсь там играть, я просто существую в данную секунду, в данном антураже, как можно правдивее, исходя из себя.
Тогда внутри вас должна быть та почва, тот колодец, откуда черпать, как тот или иной образ показать, что это, откуда. Какой-нибудь сноб скажет, Будрайтесь, биографию почитает, крестьянское происхождение.
У каждого человека это есть. Я не исключение, я просто совпало определенное время, определенное качество и попал в кино. Может быть, другое тоже. Вот любой из 5 встреченных 4 могли бы это делать, если бы они попали в ту обстановку. То, что у меня накопилось, я переживаю, то, что я ношу в себе, просто возможность выражения этого всего. Все мои образы, они часть меня. Я не собираюсь отстранять себя. Я просто экспонирую определенные свои качества, которых у меня, как и у каждого человека, множество. Есть приятные, есть и неприятные. Иногда по сюжету, где можно проявить свои отрицательные качества, которых ты стыдишься, не хочешь показать, а тут в определенном сюжете можешь это выразить. Является правдой.
С другой стороны, чтобы сниматься в исторических картинах, «Король Лир», в таких масштабных вещах, нужно быть человеком начитанным. Когда попали в кино первые годы, можете себе сказать, что были юношей начитанным?
Это точно было. Я с очень юных лет начинал интересоваться книжками. Очень это привлекало. Я иногда, когда выключали свет дома, спать ложиться, я еще под простыней с фонариком читал. Болезнь была, как и у всех подростков. В молодости есть любопытство. У меня очень много было к жизни, к окружающей среде. Было много любопытства к отношениям между людьми. Эти любопытные взгляды на всех, на все, тоже кормят в определенном смысле. Не знаешь, где это проявится, но оно проявляется. То, что я рос в большой семье, 5 детей, тоже откладывается, приносит свои воззрения, привычки, рефлексы. Конечно, человек, закончив школу актерскую, хитрее меня. Знает, как можно обмануть зрителя. То, что знает любой мастер своей профессии. Ремесленник. Хороший ремесленник. Каждый может прибить доску, но он это сделает быстрее, ловче и легче, и красивее. Актер профессиональный, он найдет быстрее способ решить задачу, стоящую перед ним. А мне сложнее, потому что я должен через себя пропустить, помучиться, пострадать, пока у меня всплывет в подсознании что-нибудь такое. Я не являюсь профессионалом. Я научился этому ремеслу тоже кое-как. Но часто бью гвозди в доску, я попадаю по пальцам. А ремесленник настоящий, хороший, он никогда не попадет.
Насчет попадания по пальцам, в смысле выбора сценариев или роли, которую вам предлагают. Вспоминаются слова покойного Донатаса Банёниса. Оценки его были резки в отношении современного кинематографа и особенно современного театра. Он говорит, я редко участвую, потому что это искусство выродилось в кривляние. В контрасте с теми ролями, которые пришлось играть, насколько сейчас роли, предлагаемые, подходят?
Уже не могу так выбирать, как раньше. В определенном возрасте, где тебя никто не засыпает предложение. Иногда попадается одна-другая роль, которая устраивает. Сейчас я не бросаюсь. Мне достаточно того, что я уже сделал. Могу только теперь подытоживать. Но я этого тоже не делаю. Что было, то было. Главное, что этот процесс, который я прожил в кино, принес очень много приятных моментов в жизни. И меня очень обогатил кинематограф. Это общение с людьми, невероятными людьми. Я очень доволен, что жизнь преподнесла такую возможность. А то, что сказал Банёнис, ну, знаете, время ведь не стоит. Нам надо шагать в ногу, пользоваться телефоном мобильным, цифровой камерой. Молодые абсолютно смотрят на мир другими глазами, видят по-другому. Они выросли уже в том глобализированном мире, полностью информатизированной. У них совсем другие понимания жизни. Не могу огорчаться, что они делают по-другому. Это моя проблема, что мне непонятно.
Вы встраиваетесь в этот мир?
Если меня кто-то приглашает из молодых, вот я как раз снималась у одного дебютанта, не вмешиваюсь в их процесс.
Кого играете?
Такого вот бездомного человека, который околачивается...
Шатается по Парижу.
Шатуна. Я мог бы что-нибудь ему сказать, но когда снимаюсь у молодых режиссеров, никогда не вмешиваюсь в их дело. Свой язык придерживаю. Если даже по опыту я вижу, что делается неправильно. Мое вмешивание может его сбить с пути, потом он сам запутается, и поэтому я никогда не лезу в эти режиссерские дела.
Прям процитирую вас же. Я обречен всю жизнь представлять чужие мысли.
Моя жена тоже имеет свои мысли, но я не могу претендовать, чтобы они все мыслили, как я. Как вся жизнь, она построена на компромиссах. Все равно надо компромисс искать, хотя это не очень привлекательное понятие, но жизнь такова, что компромиссы приходится делать. Мы живем по чужим мыслям, но в своем собственном мире.
В советские годы популярность прибалтийских актеров у зрителей, особенно женщин, была огромной. На имя Йозеса Будраитиса в Литву ежедневно приходили пачки писем от поклонниц из разных городов. Одна из них как-то заявилась в Вильнюс с чемоданом и сказала, что приехала к любимому актеру, чтобы заботиться о нем. Узнав, что ее кумир женат, в сердцах выругалась и, швырнув чемодан, удалилась. В чемодане оказались журнальные и газетные статьи о Будраитисе. Свою любовь, Виту, Йозес встретил в студенческие годы и на всю жизнь. Однажды с молодой парой произошел такой случай. Зимой, гуляя с женой в лесу, Йозес уронил в снег обручальное кольцо. Начал искать. Вита, махнув рукой, показала: «Вон там, там, посмотри». И ее кольцо слетело с руки в тот же снег. Йозес тогда прошерстил всю поляну, пока летающие кольца не нашел. С тех пор, чтобы не рисковать, эти кольца хранятся связанные вместе дома, а супруги носят копии. У них двое взрослых детей. Кстати, Вита по профессии химик.
Уважаемый Йозес, у вас есть рецепт химии любви? Секрет ее долгой жизни?
Даукшев, который как раз был профессором моей жены, химик. Что такое любовь? Он сказал, это химическая реакция. На нашу глазную оболочку попадает определенная визуальность, которая нас каким-то раздражителем раздражает. И мы откладываем в своем подсознании это физиологически все объяснимо. Но душевно понять это уже сложнее. Почему этого человека? Почему не этого? Здесь качество твоего и того человека, с которым эзотерически совпадают какие-то поля. Происходит вот этот процесс, который называется любовью. Потом уже приходит повседневность, которая эту романтичность притупляет, но зато появляются другие раздражители, дети.
Еще какие раздражители?
Уважение друг к другу, ответственность, чувство сострадания, повышенное внимание именно к этому человеку.
Возили своего любимого химика в романтичный город Париж?
Нет, тайно я подумываю, но как-то не решаюсь. Трудно предугадать всегда, как повлияет что на кого. Ну, попробовать можно. Мы были в Лиссабоне, мы были в Таиланде, в Сингапуре. Может быть, и Париж состоится. Но дело в том, что шатающийся человек все-таки замкнутый в себе, понимаете? Я замкнутый. В какой-то мере обижаю и свою семью. Эта замкнутость оставляет меня самим собой.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Актер Йозес Будраитис в беседе с нашим вильнюсским автором Ириной Петерс.
Восприятие нового как способ самопознания. Миллионы людей в качестве туристов ездят, их гонят что-то, ездить по всему миру, что-то искать. Хотим познать весь мир, потом видим, что все тайны заключены в капле росы возле собственного дома.
Бегать по миру не значит познавать мир. дома, не имеет значения, мир всюду. И познать можно абсолютно его, глядя на куст сирени, глядя на цветущие яблони, опадавшие листья. Японские хайку очень хорошо отражают эти ассоциации познания мира. Очень маленькая деталь природы, маленькая, малюсенькая, открывает весь мир. Читая Басё, просто удивляешься, как точно человек определяет мир, окружающий нас, неважно, где он. Может быть, только форма листа меняется. У нас клён, и там где-то платан. Вот и всё.
Было признано, что лучшие фотографы в Советском Союзе живут в Литве. Что есть в литовском характере такого? Может быть, умение созерцать?
Может быть, склонность литовской души, ритуальности определенной, недалекий путь от язычества к христианству. Мы довольно поздно крещены, самые последние в Европе. Может быть, это влияет, истоки язычества, почему театр у нас хороший, видимо, явление то же самое. Окружающие соседи, допустим, в данный момент не имеют такого огромного количества замечательных режиссеров. Почему? Казалось бы. А вот, видимо, вот это вот близкое расстояние к язычеству, может быть, тоже имеет влияние. Я не знаю, что.
А есть еще версия наоборот. Литовцы позже приняли христианство, ну и пока еще от него не отошли, как другие в Европе. И поэтому в литовском искусстве католические основы еще свежи. А есть и объяснение, что вот как раз, да, почвенники.
Почвенность. Пусть будет почвенность.
Пусть будет почвенность. Вы 15 лет работали атташе по культуре Литвы в Москве. Как там с формой листьев, когда Будрайтис в этот пост покидал, и кто-то сделал фильм, никто не хотел уезжать?
Конечно, хотел. Я хочу быть дома, но служба меня командировала, занимался делом, который должен был делать. Познал, научился, и мне это понравилось. То, что мне нравилось, то, что меня самого как-то выращивало, я это с удивлением сам для себя обнаружил, что я могу организовать, оказывается, 50 человек. Мне казалось, что я и трех не могу организовать. А научная конференция, которую мы проводили, там по 50 профессоров приезжали с разных стран мира, приобрел какие-то навыки очень большие. Но то, что у меня свой порог, свой дом, своя тропинка, все время звало. Но служба есть служба. Ты должен служить, если согласился на это. Конечно, все время хотел домой. И я всегда хочу домой. Где бы я ни был, даже в магазин пошел, я хочу домой. Произвело очень много, что когда я ездил по провинции российской, я отталкивался от того, что читал очень много русской литературы, и я люблю русскую классику особенно. Обнаруживал какие-то следы той жизни, которая была описана у Толстого, Достоевского в Петербурге. И сам город, атмосфера, неуловимое нечто летающее вокруг, где-то неопределенное. Владимир Николаевич Топоров, академик покойный, написал такую книгу «Петербургские тексты». И описывал вот эти все приметы домов великих людей. На этой основе он делал тексты. Это тоже шатание определенное, тоже искание. Я также ходил по Воронежу, просто глазел. Проблема такова, что я не могу, как Парижа, отвлечься от всего происходящего, потому что я понимаю язык, я слышу. Когда я слышу, я меньше вижу. Тем более, что узнают. Часто узнавали. Приходилось идти в контакт с неизвестными людьми. Иные оказывались очень приятными, очень симпатичными. Иные назойливыми и легкомысленными. Но встречался с очень многими простыми людьми, которые не занимают никакой должности в обществе. Просто человек. И с этими у меня получались разговоры очень интересные, хорошие, замечательные. По таким встречам тоскуешь. по таким людям. А крупные личности на меня влияли. И Андрей Битов, и Евтушенко, и Вознесенский. Я с ними общался. Очень большое удовольствие.
Однажды Рима Стуминас сказал, что он, кажется, разгадал тайну русской души, русских метаний в алкоголь, еще во что-то такое, от отчаяния. А отчаяние, по словам литовца Туминаса, истоки в том, что эта душа когда-то была с Богом, его потеряла, и вот ищет. Вы русскую душу разгадывали, пытались?
Разгадать ее невозможно. Ну, это вариант. Может, и другой. Я воспринимал частное общение. Не делал каких-то выводов. Очень много катаклизмов в России происходило, чтобы можно было определить, что именно вот этот поиск того, как раз и есть русская душа. Эти катаклизмы много кого поменяли, много кого увели куда-то, кому-то ударили очень сильно. И разобраться в этом очень сложно. Катаклизмы, обилие их было, очень больных и очень жестоких, пока еще сложно найти согласие с собой. Настолько повлияли, что много поколений не могут найти разговора с самим собой. Найти покой и гармонию. Поиск этого, может быть, и присутствует у русского человека. В конце концов, ну, разобраться, чтобы он проснулся утром и знал, что в свободном обществе, и он делает то, что ему нравится, то, что он любит, то, что его окрыляет. Для этого нужно иметь душевный покой. Не так просто.
Актер Йозес Будрайтис. Беседу вела наш вильнюсский автор Ирина Петерс. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Марина Ефимова, многолетняя участница и поверхбарьеровских программ, и спецпередач, знакомит наших слушателей с главами своих еще неизданных и даже незаконченных воспоминаний. Сегодня глава «Роман с русским языком». Заключительная часть.
Пушкина я полюбила, естественно, ребенком, как и все российские дети. Со сказки о попе и работнике его балде, со сказки о рыбаке и рыбке, с бурем мглою небо кроет. А вот восхитилась им только лет в 17, и поначалу стихами печальными, надменными, ироничными и язвительными. Сцена из «Фауста» с капризным «Мне скучно без», эпиграммами, прозеванной после первых прочтений строфой из Онегина с ее почти современным конечным поворотом. «Стократ блажен, кто предан вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге». Но Пушкин ведь с собой всю жизнь, к нему возвращаешься и возвращаешься то за тем, то за этим. Стихи Лермонтова в отрочестве тоже прельщали меня разочарованностью, горечью. Любить, но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. Я повторяла эти строчки самозабвенно, при этом в душе была уверена, что и сама я буду любить вечно, и меня будет кто-нибудь любить вечно. Позже пришла взрослая любовь к лермонтовской поэзии, к ее музыке, к ее волшебному дару разбередить сердце. А еще позже любовь к нему вытеснили новые любови, новые, более близкие по духу и по времени, и по стилю поэты. К подзабытым его стихам меня вернул в начале 60-х годов неожиданный человек, молодой остроумный питерский прозаик Валера Попов. Тогда один из первопроходцев новых литературных территорий времен оттепели – а нынче известный писатель. У нас тогда была общая компания. На наших вечеринках мы говорили и о литературе, но больше плясали, выпивали, взахлёб обменивались смешными историями и впечатлениями и крутили романы. Все в этой компании восхищались фантазерством и парадоксальным юмором Валериных рассказов, его лапидарным, ясным стилем при комичной сюрреальности сюжетов. Его рассказы были короткими, мы знали их наизусть, в том числе историю про человека, у которого появилась невеста, прекрасная гусеница. Герой был влюблен в нее, носил ее завернутую в носовой платок на вечеринке и представлял всем: «Это моя невеста, прекрасная гусеница». Но однажды он пришел один, и его спросили: «Где ж твоя невеста, прекрасная гусеница?» И он сказал: «Опротивила». Даже в немногих шуточных стихах Валеры были диковинные, неожиданные образы. Я помню несколько строк из его стишка про нахимовца, который утром с похмелья выходит из дома на природу. «Он кружил, он стоял у реки, и на клёши с обоих боков синеватые лезли жуки и враги синеватых жуков. В нашей тогдашней компании Валера куролесил больше остальных, нарывался на ревнивых мужей, спускался с третьего этажа по водосточной трубе. Впрочем, возможно, и подбирал про свои приключения. Но кто же от таких рассказчиков требует правдоподобия? И однажды Валера, придумывая вслух, как в прозе избежать стилистических банальностей, этим все тогда были заняты, вдруг сказал: «Можно написать объяснение в любви через отрицание. Нет, не тебя, я пылко так люблю». До его неожиданного замечания мне казалось, что у Лермонтова в этом стихотворении есть только то, что явно – горестное сравнение. Я стала перечитывать это стихотворение, потом следующее, и зачиталась. С Лермонтовым связан еще один забавный эпизод, уже здесь, в эмиграции, но придется начать издалека. В 1991 году мой муж Игорь Ефимов опубликовал в своем издательстве «Эрмитаж» книгу Петра Вайля и Александра Генниса «Родная речь». Сборник критических эссе о хрестоматийных произведениях русской литературы, которые проходили в школе. Написаны они были остро, задиристо и, по выражению Андрея Синявского, с неназойливой ученостью. На книгу было много одобрительных откликов Синявского, Аксенова, Довлатова. Мне нравилось эссе о Фанвизине «Торжество недоросля». В нем стародум и компания объявлялись занудами и тиранами, и победителями в их борьбе с Простаковыми объявлялись Простаковы, потому что именно они стали любимыми отрицательными героями публики, вошли в народный обиход, в поговорки, стали именами нарицательными и в конечном счете обогатили российскую культуру. Но одна статья в книге «Родная речь» меня огорчала о Лермонтове. Она называлась «Восхождение к прозе», и в ней авторы играли со спорной идеей, примерно такой: Лермонтов в стихи не помещался. Наскуча стихами, которые он, не будучи личностью гармонической, часто создавал на заемных приемах и клише, тут пишут авторы: и «Пленная мысль», и «Чудный миг», «Кровь кипит», «Тайник души», «Шумный пир». Поэт, в конце концов, ушел от поэзии и перешел на великолепную прозу, которая и есть настоящий Лермонтов. Саша Геннис и Петя Вайль были моими друзьями, и мне было обидно, что они мало ценят стихи, которым, даже при обилии в них поэтических клише, применима лермонтовская же формула. «Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно». Я гадала, как бы мне переубедить друзей. Мы часто тогда ездили за город с рыбалкой, с пикниками, ездили большими компаниями, в том числе Саша и Петя с женами. И однажды, когда после долгого веселого пикника все собрались разъезжаться по домам, и Петя с Сашей уже сидели в машине, я наклонилась к открытому окну машины и продекламировала: «В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Была без радости и любовь, разлука будет без печали». Оба они встрепенулись. «Это чье?» «Это Лермонтова». Свой нехитрый трюк я повторила, может, еще раза два, но голос душу проникает, как вспоминание лучших дней, и сердце любит и страдает, почти стыдясь любви своей. Я так и не знаю, удалось ли мне соблазнить друзей Лермонтовым. Больше мы этой темы не касались, но сама я с тех пор взяла за правило читать поэтов отдельными стихотворениями, смаковать их строчками, а не хлестать сборниками. К слову, фольклор, отношение мое поначалу было подозрительным. Им кормили в школе былинами и сказками народов СССР. Былины преподносились в таких ура-патриотических вариантах, словно это были истории не про Илью Муромца, а про Александра Матросова. А сказки народов СССР нам давали, видимо, в бездарных переводах, которые делали эти сказки безликими. Но началась моя любовь к фольклору все же с детства, с гениального ершовского «Конька-горбунка». «За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Хорошо, что у меня двое детей. Я дважды читала дочерям вслух это чудо и наслаждалась их восторгом, и слушала, как они хохочут над строчками: «Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и ухом не ведет, на печи в углу поет. Изо всей дурацкой мочи распрекрасные вы очи». Сказы Бажова, уютные, лесные, дремучие, поразили мое воображение тоже в детстве. Заманили меня в уральские леса, но только, к сожалению, мысленно. Так мне ни разу в жизни и не удалось побывать ни на Урале, ни в Сибири. Не знаю, можно ли назвать фольклором язык ленинградской улицы 50-х-60-х годов, но красочности в нем было хоть отбавляй. Помню молодого мясника, продававшего сладка в лютый мороз, маленьких сиреневых цыплят с вытянутыми закоченевшими лапками. Демонстрируя их сомневавшимся покупательницам, он кричал: «Всего рубь 75, посмотрите на ноги, это ж не цыпленок, это плесецкое». Как-то я встала в очередь, еще не зная, что продают. Оказалось, щук. Страшная редкость. Я стала расспрашивать женщин в очереди, как готовить щуку. Никто не знал. А одна сказала, помолчав: «Они их фаршируют». В начале 70-х в Ленинград приехала туристка Елена Владимировна Набокова, сестра писателя. Ее курировали какие-то осторожные академики, которые позволяли ей встречаться лишь с людьми, не заподозренными в диссидентстве и даже в знакомстве с диссидентами. Сама Елена Владимировна боялась не за себя, а за тех, у кого гостила. И все-таки она тайком решилась посетить дом Людмилы и Виктора Штернов, у которых, как она знала, собиралось много литературной молодежи. Я хорошо помню этот вечер. После первых же слов Елены Владимировны возникло чувство неожиданной легкости общения. Все оказалось похожим. Тон, чувство юмора, даже прекрасный, чистый русский язык, от которого мы, на наше счастье, не так далеко ушли. Елена Владимировна была очень хорошо осведомлена о нашей ситуации, ей ничего не надо было объяснять, поэтому можно было сразу говорить об абстрактных вещах. К концу вечера Елена Владимировна вспомнила, что брат просил ее привести примеры смешных советских выражений, и мы засыпали ее уличным фольклором. Когда она приехала в следующий раз, то привезла благодарность Набокова и сказала, что ему больше всего понравились два выражения: «подать кофе в койку» и кодовое название эмиграции «Неверморка» от «Nevermore». Деревенского фольклора я наслушалась на Псковщине, под Опочкой, в деревне Усохи, которая за 8 проведенных там дачных лет стала для меня вторым домом, таким же родным, как Питер. Перед моим отъездом на Псковщину знакомые лингвисты рассказали мне, что жители Опочки когда-то цокали, произносили «ц» вместо «ч». Даже стишок был про них: «А пацане цисто-англицане, только на реце иноце». Усохи, маленькая красавица-деревня в верховьях реки Великой, была малолюдной и в прошлом староверческой. Очаровала она нас не только красотой. Когда мы там в первый раз появились, на ее улочке стоял пьяный и мочился в куст сирени. Увидев нас, он просиял и сказал нежным голосом: «Здравствуйте, милые люди!» Вот это приветливость! Жители Усох совершенно не цокали, но они одушевляли слова «что» и «чего», превращая их в «кто» и «кого». Моя соседка Лидочка говорила: «Михайловна, ты кого делаешь?» «Читаю». «Ну, читай, читай, кого тебе еще делать? А я в магазин пойду за морковкой, а то суп не из кого варить». В этой деревне использовали неслыханные образы. Лидочкина старшая сестра Ирина ругала Борова «анчихрист ненажоротый». А на детей, перебегавших дорогу перед лошадью, когда она везла из леса дрова, Ирина кричала истошным голосом: «У, гады вольные!» Деревенский инвалид Павел Минаевич, который потерял обе ноги, упав по пьянке с плотины на мельничное колесо, говорил про мою полуторагодовалую Наташу: «Смотри-ка, о прошлом годе только в телеге шевелилась, а нонче песни поет». 40-летняя соседка, которую вся деревня, включая дачников, называла Лидочкой, была главным поставщиком языковых перлов. Прибегает ранним утром на речку, где я мою посуду, глаза огромные, руками всплескивает и шепчет таинственно: «Михайловна, сегодня всю ночь сорока так кричала!» Я, поддавшись таинственности, спрашиваю: «Да? А что это значит?» И Лидочка говорит: «Да есть хочет». То вдруг она прибегает к нам в ярости и кричит, что раз такой-то ястреб опять унес курицу. Наш хозяин Савелий Иванович говорит степенно: «Его пристрелить надо». И Лидочка неожиданно нежным голосом возражает: «Не, мы никого стрелить не будем, у нас все будут жить». Была, конечно, в ее речи и просто смешная безграмотность на уровне райкинской. оставляя мне на попечение на берегу свою маленькую племяшку, Лидочка ей строго наказывала: «У воде не ходи, а играй на травы». С ее легкой руки и алой верды к Эдуарду Мане мы стали называть наши пикники на лесных лужайках «завтрак на травы». Неизменным источником фольклора были очереди у деревенских магазинов. Но эти сюжеты не пересказать из-за обилия ненормативной лексики. Впрочем, были и благозвучные перлы. Однажды длинная очередь у сельпо ждала доставки продуктов. И остренькая старушка пискнула царственной продавщице, вышедшей на крыльцо: «Зинаида, ну когда яички-то будут?» И продавщица, не удостоив ее взглядом, сказала: «Сейчас сяду класса». Вот чего была трагическая нехватка в эмиграции. Кругом звучала речь, такая же, вероятно, богатая и красочная, как русская, но недоступная.
На «Волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» заключительная часть романа с русским языком Марины Ефимовой.
Из российских иммигрантов нашей волны конца 70-х годов немногие приехали в Америку с хорошим английским языком, но почти все с хорошим советским техническим образованием. Большие фирмы, я помню гигантскую корпорацию «Бехтел» в Мичигане, нанимали по 100-200 российских инженеров одновременно. Американцы были заинтересованы в этих работниках и на собеседованиях пытались понять уровень их квалификации при явной нехватке языка. Измученный двухчасовым экзаменом иммигрант-инженер, когда его, наконец, отпустили, сказал изумленной комиссии: «Goodbye, I'll keep you in mind». «До свидания, я буду иметь вас в виду». Моя приятельница Вера, хороший математик, претендовала на должность в престижном научно-исследовательском институте Bell Laboratories. В коридор, где она ждала результатов собеседования, вышел председатель комиссии и поздравил ее с принятием на работу. «Мы решили отпраздновать это событие», – весело сказал американец, – «и приглашаем вас на ланч. Но ресторан довольно далеко, поэтому, если вы хотите воспользоваться уборной, я покажу вам, где она находится». Английский у Веры был приличный, но в тот счастливый момент ей трудно было сосредоточиться, и она сказала торопливо: «Oh, it's up to you». «О, это на ваше усмотрение». И сквозь смех американец сказал: «Вот что такое русские женщины! Даже это они оставляют на усмотрение мужчин». Не все иммигрантские ошибки кончались хэппи-эндом. Мой приятель Марк получил первое приглашение на собеседование по поводу работы. Машины еще не было, и он добирался автобусом, который опаздывал на 15 минут. С трудом поняв объявленную водителем остановку, Марк начал пробираться к выходу. Перед ним стоял высокий молодой афроамериканец. Марк, как умел, спросил, выходит ли тот на следующей остановке. Молодой человек не ответил. Марк попробовал обойти его, но тот загородил проход. Тут нужно объяснить. В Америке считается грубостью спрашивать прямо, выходите ли вы на следующей остановке. Нужно начать с «простите, пожалуйста». Потом сказать не с вопросительной, а с сомнительно-утвердительной интонацией: «Простите, пожалуйста, вы выходите на следующей остановке». Сама я не улавливаю этого нюанса, но слепо следую правилу. Марк этого правила еще не знал, и, в общем, вместо того, чтобы спросить человека, выходит ли он, сказал, что тому пора выметаться. На нужной остановке молодой афроамериканец вышел, но, выйдя, обернулся и ударил Марка кулаком в лицо так, что тот потерял сознание. Вот какой урок вежливости. Среди иммигрантов я знала немало достойных людей, которые не смогли или отказались освоить английский. Один из них – питерский художник-иллюстратор Михаил Беломлинский. Миша, помимо всего прочего, автор замечательных застольных историй, изысканный стилист устного рассказа. И мне кажется, что дело не в том, что у него не оказалось способности к изучению иностранного языка, а в том, что он не мог заставить себя пройти период общения на уровне «твоя, моя, не понимай». Как некоторые глухие люди предпочитают объясняться знаками, чтобы не издавать полупонятное мычание. Я этот период прошла. Мои собственные ошибки были трагикомическими. Через год после приезда в Америку муж оставил меня в торговом центре страшного полуразрушенного города Детройта и уехал по делам. Договорились встретиться через несколько часов в коридоре центра. Но в назначенное время Игорь не вернулся. Не вернулся он через 15 минут, и через 20, и через полчаса. Страшно нервничая, я маялась в коридоре. Дома мы оставили 6-летнюю Наташу и 90-летнюю бабушку под присмотром друг друга. Когда прошел час после назначенного времени, я, воображая все возможные ужасы, решилась позвонить в Ин Арбор нашим работодателям и друзьям-проферам и попросить помощи. Мобильных телефонов еще не было в помине, я нашла телефон-автомат. Набрав с трудом нужное количество 25-центовиков, я сняла трубку, услышала голос оператора и кое-как объяснила, что мне нужно позвонить по такому-то номеру в Ин Арбор. Оператор, судя по голосу молодой мужчина, начал объяснять, что я должна сделать, но я не могла понять его объяснение. Загвоздка была в том, что я не знала английского слова «to dial» – «набирать номер». После 5 минут бесполезных переговоров, окончательно отчаявшись, я услышала знакомое слово «ресивер» – «телефонная трубка». И в идиотической надежде спросила: «Я должна повесить трубку?» И оператор сказал устало: «Мэм, это лучшее, что вы можете сделать». После этого я решила идти в полицию, но откладывала сперва на 15 минут, потом еще на 10. Игорь, которого задержала чудовищная дорожная пробка, появился, наконец, взмыленный в конце коридора. Сначала я приняла его за мираж. Никогда в жизни я не любила его сильнее, чем в этот момент. Постепенно чужой язык начал поддаваться. Я помню первую насмешившую меня английскую фразу. По радио, которое я слушала, понимая отдельные слова, но не общий смысл, я вдруг отчетливо услышала, как слабенький и кокетливый мужской тенор спел «Love me if you dare» – «Люби меня, если осмелишься». Однако этих жалких знаний не хватало не только на полноценное общение с американцами, но и, что было самым страшным, на общение с дочерью Наташей, которая стремительно становилась американкой. Она стыдилась коверканного родительского английского и уже плохо понимала русский. Позже она призналась, что на несколько лет мы стали для нее какими-то не очень реальными людьми, словно персонажи мультфильма, по ее выражению. Наше отношение с младшей дочерью спасла старшая дочь, Лена. У них большая разница в возрасте, поэтому Лена рассказывала о нас Наташе, о том, какими мы были в молодости и какими стали теперь. И в конце концов, как-то она сумела нас перевести. Еще до того, как к Наташе вернулся русский язык, а мне более или менее открылся английский. В моем случае наслаждение новым чужим языком пришло, когда я смогла читать прозу и поняла, что, несмотря на замечательные переводы, в которых мы в России читали англоязычную классику, теперь я получила в подарок новых писателей – нового Диккенса, нового Марка Твена, нового Вашингтона Ирвинга. Я увидела, что множество их языковых изысков так же непереводимо, как выражение Гоголя «галантерейное обхождение» или грибоедовское «взгляд и нечто», как разговор Лаврушки с Наполеоном в «Войне и мире». Но я и до сих пор воспринимаю англоязычную прозу штрихпунктиром, пропуская, не замечая многие-многие стилистические жемчужины. Мои дочери подсмеиваются надо мной, когда я восторгаюсь тем, что давно стало языковыми банальностями, принимая их за яркие образы. Один пример. В американской глубинке не принято гулять, а я в Мичигане бродила часами вдоль соседних ферм, разглядывая новое для меня заграничное устройство человеческой жизни. Люди не могли этого понять и думали, что у меня сломался автомобиль или случилась еще какая-нибудь неприятность. Они часто останавливали машины и спрашивали меня, не нужно ли меня куда-нибудь подвезти. На одной из улиц нашего поселка старый негр всегда возился со своей машиной. И однажды он вдруг подошел ко мне и прямо спросил, почему я каждый день хожу по всему поселку. Я уже не без раздражения ответила, что просто люблю гулять. Он отступил, развел руками и сказал примирительно: «Окей, be my guest». Буквально «будь моим гостем». Но это просто значит «да пожалуйста, да ради бога». Что ж, наверное, американцам, начинающим учить русский язык, таким же ярким и не очень объяснимым кажется, например, выражение «скатертью дорога» или выражение «не дать не взять», которое почему-то означает точно такое же. Как ни печально, должна признаться, что простонародный, разговорный, уличный английский язык остался для меня еще более недоступным, чем печатное слово и чем даже литературные тексты. Я понимаю смысл, но часто не улавливаю ни самобытности, ни красочности устной английской речи. Вот почему мне так недостает языковой среды, языка российской улицы. Однажды я пожаловалась на это при Иосифе Бродском, и он сказал, усмехнувшись, «А мне?» Вот уж действительно, нашла при ком жаловаться. Моя первая поездка домой в Питер пришлась на середину 90-х. Шок от перемен. Беспризорные, одичавшие мальчики в метро, интеллигентные пожилые женщины, просившие милостыню, стаи собак, обилие зловещих ворон. Сам город, запущенный, неухоженный и от этого еще сильнее любимый. Но вокруг звучала русская речь, и я чувствовала себя как водолаз, долго пробывший в немом подводном мире и вынурнувший, наконец, к долгожданным звукам земли. Мы остановились у Наташи, которая работала тогда в России. На лестничную площадку дома, где она жила, выскочила соседка и громко зашептала: «Наташа, у меня муж-то опять в тюряге». Так я решила удариться в блядство. Столько впечатлений! Утром за Наташей приехал шофер, и я слышала, как он сказал ей: «Я знаю, вы девка непростая, с переживаниями». Друзья повезли нас в Петергоф. Мы сидели за столиком открытого кафе, куда вдруг налетела толпа школьников лет 10-12. Они так галдели, что слов было не разобрать. Но вдруг один мальчишеский, звонкий, возбужденный голос крикнул: «Катерина Ивановна, там бутерброды, всего по рубль 35, всего, ну, Катерина Ивановна!» И учительница, посмотрев на своего ученика долгим взглядом, сказала: «Семенов, как ты мне надоел!» Она бы не поверила, узнав, что сделала мне подарок, который я храню до сих пор. Во время моих последних наездов в Питер и Москву меня ждали совершенно другие лингвистические сюрпризы. Городские улицы теперь пестрят рекламами и вывесками, в которых иностранных слов больше, чем русских. «Кофе-хаус», «Кофе-бин», парфюмерный магазин «Лив Гош», «Левый берег», обувной магазин «Рандеву», или «Мы не французы». Бывшие мои соседи по коммуналке и престарелые родственники признаются, что не могут понять многих названий и ходят по собственному родному городу, как по чужому. Меня и саму ошарашил автоматический телефонный голос, холодно сказавший мне: «Номер набран некорректно». В первую минуту я испугалась, что случайно допустила какую-то бестактность, за которую меня тут же и упрекнули. И только потом сообразила, что это перевод английского слова «incorrect», то есть неправильно. По-прежнему многое радует или смешит меня. В Питере в 2007-м на заборе вокруг большой стройки на Неве, как раз напротив крестов, висел огромный плакат: «Элитный жилой комплекс. Приглашаются все желающие». В знании устного уличного языка мы, эмигранты, безнадежно отстали. В том же 2007 году в аэропорту Шереметьево мы с мужем ждали своего рейса и заметили, что по соседству один за другим взлетают самолеты, летящие в Анталию. Стыдясь своего географического невежества, мы решили узнать, где находится это столь популярное у россиян место. Мой муж выбрал в очереди одну даму, разумеется, молодую и красивую, и очень вежливо спросил ее об Анталии. Женщина секунду молча смотрела на него и потом сказала довольно грубо: «Вы что, прикалываетесь?» Теперь мы уже не знали двух слов – «Анталия» и «прикалываться». Некоторые наши друзья ездили в Россию чаще нас и привозили новинки сленга. Например, поэт, бывший питерский житель Владимир Гандельсман, первым привез обновленное слово «крутой», которое, в общем-то, повторяло оригинальное значение этого слова только в применении к человеку. От другой новинки сленга Володя был в полном восторге. «Спросите меня», — сказал он, предвкушая эффект, — «смогу ли я прийти к вам на вечеринку?» Мы спросили, и он лихо ответил: «Легко». Вот ирония судьбы. Сейчас в Москве и в моем родном Питере я наткнулась на те же лингвистические проблемы, которые терзали меня 40 лет назад в Мичигане и в Нью-Йорке.
И на этом заканчивается глава из воспоминаний Марины Ефимовой «Роман с русским языком». Продолжение книги в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Татьяна. Иван Толстой.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.